пообщаемся с Дмитрием Жебелевым, внештатным советником губернатора, как раз вот очень часто он нам на подобные вопросы отвечает. Тебе, Жень, скорейшего выздоровления, как и всем твоим родителям, друзьям, знакомым, вот просто всем-всем-всем. А с Дмитрием мы сейчас пообщаемся, потому что, ну вот, получается, есть вопросы, на которые очень хочется получить некий ответ.
Всегда.
Да. Дмитрий, здравствуйте.
День добрый.
Добрый день, Дмитрий.
Ну вот смотрите, у нас ситуация такая была. Удалось вам, скажите, пожалуйста, вот послушать сейчас, мы с Женей общались. Какая у нее ситуация?
Да, я читал ее историю в Фейсбуке.
Ну, все, чудесно. Скажите, пожалуйста, почему вот происходят такие сложности с тем, как найти, к кому обращаться? Сроки вот эти от 3 до 7 непонятные дней. Вот это вот, вот нет единого понятного по пунктам, что кто делает, в какие дни получает ответы. Почему такая неразбериха?
Ну, я думаю, что это проблема, связанная с информированием. Она поднималась еще в апреле. И в мае-июне, соответственно, я делал предложения, связанные с тестированием, выявлением контактов и, самое главное, ну, не самое главное, непременно важное при этом информированием людей, чтобы был единый порядок и было объяснено, каким образом, кому проводится тестирование, где получать информацию о результатах и каким образом себя в соответствии с этим вести. Ну, я думаю, что основное непонимание в этом, хотя, ну, есть вещи, которые, в общем-то, известны, просто в нормальном виде нигде не опубликованы, не доведены до сведения людей. Ну, например, что касается тестирования, понятно, что в условиях ограниченных ресурсов тестирование делается не всем. Тестирование делается по определенным правилам Роспотребнадзора РФ, на которые мы, с одной стороны, повлиять не можем, с другой стороны, частично они объяснимы. То есть в условиях дефицита ресурсов в первую очередь тестируют тех, кто с большей вероятностью может заразить других, и тех, для кого существует максимальная опасность этого заболевания. Ну, то есть, например, если заболел медик, у него симптомы какие-то появились, если заболел сотрудник закрытого социального учреждения, у него появились какие-то симптомы, да, их нужно тестировать в первую очередь, потому что они могут в очень короткий срок заразить очень большое количество людей. Я думаю, что это понятно логически.
Но это понятно. Да. Если мы говорим о простых людях, вот у меня у знакомой, ну, правда, уже месяц прошел, у нее был диагностирован, держалась температура, также ездила очень долго, не отложка. Она живет вместе с молодым человеком. И у него, когда приехали, не стали брать анализ. У него, да, на тот момент не было симптомов, но он, как говорится, контактнее некуда. Они стали брать.
Ну, вообще, по уму, он же контактное лицо.
Да.
Контактное лицо как раз есть в порядке Роспотребнадзора.
Они стали брать.
Должен браться, но он должен браться тогда, когда по порядку, в порядке так описано, когда у больного ковид подтвержден.
А все равно не взяли. Я вам серьезно говорю, это абсолютно реальная история. То есть я там держала связь, не взяли ни в момент, когда приехали у нее брать первый анализ, ни потом не брали. И более того, звонили вместо приезда и говорили, как вы себя чувствуете? Она говорила, ну, нормально. И не приезжали. То есть на повторные анализы тоже там была целая история, когда приехали. То есть вот это просто, вот именно вот это ведь нам люди-то и пишут, что полная неразбериха, не дозвониться, не дождаться. Слушай, что надо сделать, чтобы нас там, как говорится, наверху услышали, и уже как-то это изменилось?
Ну, меня интересуют реальные последствия для людей. То есть вот я стараюсь относиться к этой ситуации с практической точки зрения. Если заболел я или кто-то из моих близких, почувствовал какие-то симптомы, похожие на ОРВИ, что я должен в первую очередь делать? Я должен считать сразу, что это коронавирус. Мне не нужен ни тест, ни мнение врача, ничего. Если у меня есть симптомы РВИ, я с точки зрения безопасности своей, своих близких и тех людей, которых я могу заразить, если буду продолжать ходить там на работу, в магазин или ездить на общественном транспорте, я сразу должен считать, что это коронавирус. Вот это с практической точки зрения. Почему это еще важно? Потому что тестирование, даже если у вас возьмут тест, там могут быть и ложноположительные, и ложноотрицательные срабатывания. И он не в 100% случаев подтверждает заболевание. И вы можете получить отрицательный тест, посчитать, что вам, ну, все можно, и, пожалуйста, заразить всех своих близких. Следующее, что касается обращения за медицинской помощью. И вам прекрасно известно, что нет никакого специального лекарства от коронавируса. А если у меня нет температуры высокой, или вообще ее нет каких-то серьезных симптомов, то мне и врач на самом деле совершенно не нужен. Каждый раз, когда я, отвлекаю врача на себя, когда у меня нет никаких проблем, которые он мог бы решить, я отнимаю внимание этого врача от того пациента, чью проблему он должен бы решать. Там, где есть какие-то сложные симптомы, высокая температура, или человек находится в зоне риска. Например, у него возраст большой или хронические заболевания. Ну и, соответственно, а дальше, что касается, вот еще одна вещь, которая обсуждается, что если ведь не берут тесты, то мы не знаем количество заболевших реальное, правильно?
Да.
Здесь есть очень простая штука. Мы его не знали никогда. Ну и никто этого не скрывал еще в апреле. Наоборот, мы говорили, что мы должны понимать, что количество тех людей, которые выявляются, это не то количество, которое реально болеет. И этой цифры не знает никто в мире. Где-то, где есть сверхсовременная система здравоохранения, есть качественная система государственного управления. Можно, например, посмотреть на это. Похоже, такое есть в Германии, похоже, такое есть в Южной Корее. Им удается выявить больше заболевших, быстрее их изолировать и таким образом бороться с этим заболеванием. У нас мы должны понимать, что мы не можем выявить всех заболевших. И даже близко к 100% не можем. И если мы хотим оценивать ситуацию сейчас, я для себя в первую очередь оцениваю по более объективным показателям. Это какое количество коек занято в больницах. Потому что если человек заболел, то есть даже если ты вообще никого не тестируешь, ты не можешь ничего скрыть таким образом. Ты не можешь это делать намеренно, потому что у тебя все равно количество, если будет количество больных расти, то будет расти количество тяжело больных. Они обязательно окажутся на койках в больницах в любом случае. Ты с этим ничего не сделаешь. И поэтому самая главная задача – это чтобы у нас было такое количество больных, которое могла переварить систему здравоохранения.
Но
на
нас...
данный момент все последние недели и месяцы эта ситуация относительно стабильная.
Но опять же таки, вот из тех же соцсетей есть информация о том, что вот к вопросу КТ мы тоже как раз хотели вернуться, почему вот, ну, как бы непонятно, опять же, по каким показателям и кому делают КТ, а кому нет. И второй момент, что даже в больнице кладут тоже по не всем понятным однозначным показателям. То есть кто-то говорит, что должно быть 25% поражения легких. Кто-то из врачей там поговорил с врачами. Врачами говорит, что нет, больше там 40 уже дают. А первые признаки, когда человек начинает задыхаться, они, как пишут, уже от 8% поражения легких. То есть вот можете прокомментировать относительно КТ и вот все-таки кому, как, куда?
Мне кажется, такие вопросы возникают от очень популярных и во многом обоснованных сомнений, как в отношении государственной системы, так и в отношении системы здравоохранения. Да, потому что если бы мы системе здравоохранения доверяли, то эти бы вопросы не возникали по одной простой причине. Показания, кому делать КТ или не делать КТ, должны определять врачи. И они определяют не только ведь там процент поражения легких или что-нибудь очень понятное нам, как обывателям, у которых нет медицинского образования. Они определяют там какой-то комплекс симптомов, они определяют там, в зависимости от возраста, от зоны риска, от того, есть какие-то хронические заболевания. Я не знаю, есть даже такая история, что имеет значение, пьет ли, если это девушка, пьет ли она противозачаточные гормональные таблетки. Это тоже влияет. И поэтому нет такого, знаете, три цифры, и если ей соответствует, то КТ делает или не делает.
Дмитрий,
или, например, другая цифра, и, соответственно, человека госпитализируют или не госпитализируют. Это всегда комплекс факторов, которые определяет врач со специальным образованием. Поэтому где-то написать этот список, чтобы с ним мог свериться там любой пермяк, это, я думаю, крайне сложно.
Дмитрий, а нет ли просто тут такой же ситуации, вот когда по количеству тестов мы, скажем так, ограничены в ресурсах, так и в итоге мы, например, по КТ тоже, скажем так, ограничены в ресурсах? У нас буквально вот минутка есть с вами.
На данный момент ничего об этом не известно, то есть никаких очередей на КТ или проблем с этим массовых, как минимум, точно нет. Может быть, единичные случаи, где кому-то в чем-то отказали, такое существует, это всегда возможно в нашей системе, тем более. А что касается, другое дело, проблема в том, что ты не можешь искусственно ограничивать, например, КТ и госпитализации, то есть нельзя будет человека в тяжелом состоянии не положить в больницу. Но даже если ты это сделаешь, то если закончится очень плохо, и потом нельзя будет скрыть смерть этого человека. И есть объективные показатели, по которым в любом случае будет видно, что проблема существует, и проблема очень серьезная. На данный момент пока, которые были все последние месяцы. Вопрос, я бы сказал, в другом, почему ситуация в этом плане улучшается не настолько, насколько хотелось бы.
Дмитрий, ну и вот самый последний краткий вопрос. Когда мы можем, собственно, ждать вот появления некого, может быть, понятного документа, или когда все-таки до нас доведут вот пошаговую, понятную инструкцию, в какой день кто приезжает, в какой день кто дает ответ по анализу, у кого он берется, какие телефоны, вот это. Мы ждем вообще этого документа?
Мне кажется, если это не случилось сейчас, то я не уверен, что это может случиться в ближайшее время. Я бы здесь еще ориентироваться же нужно на другое. Каждая поликлиника все равно работает хоть в чем-то, но по-своему. У нас есть поликлиники, где это почему-то лучше организовано, возможно, потому что там управление лучше поликлиника, а где-то все организовано хуже. Точно есть сигнал о том, что всем все сделали мгновенно, все объяснили, рассказали, предоставили потом всю информацию и так далее и тому подобное. Я думаю, что это вопрос качества управления, с которым нужно работать, и это улучшение может произойти, вероятно, не в ближайшие несколько дней, в ближайшие несколько лет, если все будет делаться правильно.
Ну, хочется верить, что мы будем, да, идти в этом направлении. Спасибо огромное. Мы бы, конечно, с вами еще пообщались, но мы и так уже перевалили за все отведенное на время. Спасибо, Дмитрий, что уделили нам свое тоже драгоценное время. Не в последний раз общаемся. Еще раз спасибо.
Спасибо, Дмитрий.
У нас на связи был Дмитрий Жебелев, а мы продолжим в следующем часе уже совсем скоро новые темы.